Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Что самое важное при строительстве храма? Стены, а может, люди? Протоиерей Алексей Ботоногов, настоятель строящегося московского храма святого князя Владимира, уверен, что важен именно человек. Человек как храм Божий. Здравствуйте, меня зовут Ольга Королева, и сегодня мы с вами познакомимся с жизнью прихода храма святого князя Владимира в Новогиреево. Район Новогиреево расположен на восточной окраине столицы и довольно молодой. В начале прошлого века здесь был поселок. Но уже в 60-х годах он вошел в состав города. Началось строительство многоэтажных домов. Сегодня это типичный спальный район. Здесь живут более 100 тысяч человек. В живописном сквере на Перовской улице расположен храм святого князя Владимира. Он еще только строится, поэтому службы ведутся в соседнем с ним деревянном храме святого Федора Ушакова, рассказывает староста церкви Александр Абросимов.
Деревянный храм построен в 2014 году. Вообще, все это, так сказать, предприятие с строительством храма началось еще в 2006 году. Даже еще раньше собрался такой кружок единомышленников в районе Новогиреево, которые начали изучать Священное Писание. У них был такой семейный клуб. В том числе они позвали отца Алексея. Он тогда тоже тут недалеко служил, в храме Спаса. И вот этот кружок начали они изучать Священное Писание, начали изучать литургику. Батюшка им преподавал как раз отец Алексей. И в какой-то момент они, даже независимо, можно сказать, от священника, от отца Алексея, решили, что району нужен храм, потому что приходишь в храм Спас нерукотворного образа, маленькие, все стоят на улице, особенно в праздники, выходные. Поэтому начали собирать подписи, начали это официальную такую процедуру, собрали 6 тысяч подписей за строительство храма в районе. Как раз планировали это место тогда, в 2006, еще в 2007 годах.
Это были люди, вот те, которые вот живут вот здесь, да?
В районе местные, где-то недалеко. Местные жители. Местные жители, да, так скажем. Прихожане того храма, местные жители. Впоследствии был даже издан указ о назначении отца Алексея настоятелем вот этого предполагаемого храма. Но в связи с тем, что тогда были большие сложности по выделению земли в Москве, все это приостановилось на 3-4 года до того момента, когда началась программа строительства храма в городе Москве. Как раз на основе тогдашних вот этих предприятий, которые наши прихожане проводили, намечали участки, собственно, управа и предложила те участки, которые тогда были рассматриваемы под вот этот храм, под который подписи собирались. Таким образом, в 2012 году это все органично перекочевало вот в такое мероприятие, как строительство храма нового уже с землей.
А вот как самое начало строительства вспоминает настоятель храма протоиерей Алексей Ботоногов.
Я служил в храме, который находится в Новогиреево на Федеративном проспекте Спаса Нерукотворного. Он находится на территории, сопряженной с территорией 70-й больницы, и там очень много прихожан. До этого я служил в центре, и там много было прихожан. Храм небольшой совсем, но не до такой степени. А здесь Новогиреево был поражен просто, что храм переполнен. Невозможно войти в храм в воскресные праздничные дни. И вот тогда, это, собственно говоря, эта мысль озвучилась многими прихожанами, что ну как же в районе таком большом всего один храм. И появилась инициативная группа, независимо от духовенства, просто прихожан, которая стала вот как-то пытаться узнать, продвинуть этот вопрос. Нельзя ли построить в районе еще один храм? И вот при патриархе Кирилле, а это началось при патриархе Алексее еще, при патриархе Кирилле, когда появилась программа строительства 200 храмов, появились участки в Новогиреево, и меня назначили настоятелем строящегося храма здесь.
Строительство шло быстро, делится отец Алексей.
Вот тогда уже мы построили храм Федора Ушакова. Деревянный храм, иногда его называют временный, но принято решение его сохранить. Он очень красивый, сделан добротно. Почему Федора Ушакова? Ну, на это есть, наверное, несколько причин. Ну, как-то по промыслу Божьему, я так думаю. Это великий святой, наш соотечественник. И в Москве не было ни одного храма Федора Ушакова. Вот сейчас построен еще в Южном Бутово храм, но это каменный храм. И вот наш храм деревянный. Насколько я знаю, больше храмов нет. Это все происходило в 2014 году. Буквально я вам по датам могу сказать, что после крещения сразу же начались подготовительные работы, и был устроен такой фундамент для временного храма. В начале марта, числа 8-го, 10 марта началось строительство уже из бруса храма, и 20 апреля была первая литургия служена на Пасху 14-го года. То есть фактически за февраль-март, а за 3 месяца. Это очень быстро. И когда решался вопрос, в честь кого его осветить, как-то вот, ну, разные были варианты, но потом как-то ярко зазвучал вариант Федора Ушакова, правильно. Потом у меня лично есть почитание Федора Ушакова. Я неравнодушен к мореплаванию. И как-то мне все время интересна была его личность. Я очень рад, что вот владыка, наш викарий, владыка Пантелеймон, благословил именно в честь Федора Ушакова осветить храм. Это была большая радость рождения нового храма и начала богослужебной жизни. Был, конечно, актив прихода, но это духовные чада, те люди, которые вот как-то ходатайствовали о строительстве храма. Люди из ближайших домов как-то увидели активность, отозвались. Да. Ну, можно сравнить, что на первую Пасху у нас было очень много причастников. Ровно 100. Вот я сейчас вспоминаю, на первую литургию, пасхальную ночь, было 100 причастников. И мы считали, что это очень много. Храм был переполнен, такая радость была, первая литургия, Христос воскресе, Пасха, 100 причастников. Сейчас у нас в каждый воскресный день бывает гораздо больше причастников. Поэтому количество причастников, прихожан, оно растет, растет заметно. И сейчас уже в храме совершается не просто регулярное богослужение, а каждый день, утром и вечером служба совершается. В храме служат 4 священника. По воскресным праздничным дням 2 божественные литургии. То есть полноценная приходская жизнь. Слава Богу.
Староста Александр Абросимов проводит для меня небольшую экскурсию по храму Федора Ушакова. В нем светло, и, как бывает в деревянных храмах, по-особому тепло и уютно. Возможно, еще и от того, что храм небольшой. От стены до стены всего 7 метров.
Ну, постепенно храм украшается. Тут что можно сказать, что так как отец Алексей у нас любит, ну, как сказать, час путешествовал на Афон, то тут достаточно много афонских икон. Я думаю, все тут, ну, что украшаем, тут храм, то есть это тоже наши трудятся прихожане. У нас есть храмовые вот эти 2 иконы. Так как Федор Ушаков наш святой, то у нас есть его мощи из Сенакхсарского монастыря привезенные. И для нашего храма была специально написана икона вот этого вот святого Федора Ушакова, святой Спиридон, святой Николай Чудотворец. В связи с тем, что Федор Ушаков, он прославился в том числе тем, что освобождал остров Корфу, где у нас мощь святителя Спиридона, и Южную Италию, где у нас мощь святителя Николая. Вот, и поэтому символически тут получается, что с одного берега святитель Спиридон, с другого святитель Николай и Федор Ушаков посредине.
На кораблике, да, как будто по волнам,
да, плывет. Да, ну, он же дал конституцию, тогда в свое время написал, предложил, я так понимаю, этим островам Киркирским, то есть он освобождал от французов в свое время и острова, и Южную Италию. И еще у нас мощи тоже Сенакхсарских святых. Федор Сенакхсарский – это известный преподобный 17 века отец. Он дядя нашего Федора Ушакова. И тоже его мощь в Сенакхсарском монастыре сейчас вот у нас частица мощей. И Александр Сенакхсарский – это уже новомученик, исповедник. Преподобный исповедник, тоже игумен Сенакхсарской обители.
Несмотря на то, что Ушаковский храм фактически стоит на стройке, территория вокруг него очень ухоженная. Вместе со старостой направляемся в небольшой вагончик по соседству. Это трапезная. У входа сидит красивый серый кот.
Это у нас временные хозяйственные постройки. Пока мы тут обходимся, это строители уже, это наши. Тут у нас клуб реконструкторов размещается сейчас. Мы им дали вагончик, они там размещаются, и у нас на праздниках тоже выступают. Но это, как сказать, не то, что прихрамовый клуб, это просто дружественный нам клуб реконструкторов, с которым мы вот так вот сотрудничаем. Молодежь тоже. У нас вообще подход такой, что есть возможность при храме самим людям как организовывать какие-то служения клубу по интересам. Мы их стараемся поддерживать.
А это кто?
Ну, это кот наш. У нас есть один аффилированный кот, он там за ящиком спит, ну, которого мы сами сюда насадили, так скажем.
Так.
А есть такие, они неофициальные коты. Но тоже мы их кормим.
Имен нет, да? Просто коты.
Да, а та Муська, потому что она у нас местная и наша, как бы, а эти, они у нас такие вот. Но их сторож наш тоже кормит, обихаживают прихожане. Но, в общем, они просто у нас приблудились или как-то.
Недовольны.
Но котов нам не надо. Котов нам не надо больше приносить, потому что в храме, соответственно, сложно с этим делом. Так вот, про служение из клуба по интересам. То есть, или это может быть служение какое-то, допустим, кто-то хочет там где-то дом ходить или еще что-то, кого-то опекать. А так мы можем поддержать, чем можем, так скажем, тех, кто хотел бы какие-то свои клубы по интересам открыть при храме. А в частности, вот реконструкторский клуб подобного рода. Это наша трапезная. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Тут трапезничают. Да, не хотите ли чаю?
Охотно соглашаюсь. Горячий чай – то, что нужно в такую стужу. Прихожанка Екатерина Касабова, закончив хлопотать у плиты, присоединяется к нам с Александром. Мои собеседники вспоминают, как в 2015 году, когда впервые проводили музыкальный фестиваль у князя Владимира, повара приготовили трапезу на 300 человек. А в остальное время трапезная готовит уже ставшие традиционными общеприходские обеды.
Большие праздники, которые приходятся на воскресные там субботние дни, когда много людей в храме,
это
и они
Рождество,
могут остаться.
Пасха, Рождество,
Преображение, Покров.
И престольный праздник.
Престольный праздник. У нас устраивается именно обед. То есть, если каждое воскресенье у нас просто чаепитие, после службы.
У нас есть полевая кухня, сейчас очень задействована полевая кухня. Варится у нас там суп какой-то, щи, каша. Ну, как правило, гречка с тушенкой подается. Делаем чай. Не, как все утверждают, даже гораздо вкуснее, чем вот, ну, когда приготовлены обычные. Я считаю, что должно быть в каждой семье семейное чаепитие, семейный обед. К сожалению, это сейчас утрачивается. Даже раньше, я прекрасно помню, у нас в каждой семье, в каждой квартире, хотя квартиры были маленькие, вот, везде были столы, и за этими столами собирались люди. Еда была совершенно простая, абсолютно простая еда была, но вот эта вот атмосфера любви, дружбы, взаимопонимания, и вот эти домашние пироги, которые пеклись с душой, в которые вкладывалась вот эта любовь мамы, бабушки, там, старшей какой-то сестры и тети, они просто, по-моему, по своему вкусу ни с чем не сравнимы. Вот, поэтому, к сожалению, то, что сейчас утрачивается у нас, вот, мы пытаемся вот эту обстановку дружелюбия и семейности, семейственности принести сюда, в нашу трапезную, в наш храм. У нас получилось так, что наш приход, он совершенно разный приход. У нас люди разные по возрасту, разные по своим специальностям, по своим профессиональным каким-то навыкам, но они все сплотились в одну большую семью. Вот действительно семья. То есть люди некровные родственники, но они родственники по духу. И мы пытаемся вот в нашей трапезной как раз вот эту семейную традицию чаепитий, обедов не утерять, а наоборот ее вот передать. Передать тем, у кого дома нету. У нас же очень многие люди одинокие. У нас вот прихожане есть пожилые, есть, ну, не совсем пожилые, так сказать, но которые одинокие. У них вроде бы есть дети, у них есть, ну, какие-то родственники, но они одиноки. Потому что от многих, как бы, дети живут далеко, некогда лишний раз позвонить там маме, папе, узнать, как дела. И люди вот эту теплоту, мы стараемся, чтобы они получали здесь. Заботу, любовь и теплоту. Вот, я надеюсь, что нам это, конечно, удается. В принципе, как бы хочется на это надеяться, чтобы люди здесь получали любовь, и ни в коем случае никто бы не уходил бы обиженным. Вот, но Господь не оставляет, Господь посылает. Причем очень интересно, да, когда нам что-то нужно. У нас, например, бывают такие случаи. Мы сейчас уже спокойно к этому относимся и принимаем даже как должное, хотя, наверное, нельзя это принимать. Ну вот забыли мы купить хлеб. Ну вот нет у нас хлеба. Кто-то из прихожан приносит хлеб. Возьмите, пожалуйста, хлеб. Что-то еще там, например, чего-то нам не хватает для обеда. Тут же приходит кто-то из прихожан и приносит. То есть настолько вот Господь рядом, это просто удивительно. Казалось бы, ну, кто-то не видит, этого не замечает, но действительно так.
За чаем с печеньем староста Александр и повар-доброволец Екатерина рассказывают мне о еще одной доброй традиции, существующей на приходе.
В свое время у нас стало понятно, что люди несут вещи в храм, и нужно делать какой-то день, когда люди приносят не все это время, а вот конкретно к этому дню.
День обмена вещами. Обычно это последняя суббота каждого месяца.
Волонтеры разбирают это все, смотрят. Чаще всего это хорошие вещи, но бывают плохие. Плохие они отсортировывают, соответственно, хорошие выставляют. Если зима, тут, конечно, опять же, нет условий.
Да, все сложно.
Тогда через социального работника просто каждый пишет ему пожелания. Она уже сама смотрит, кому что подобрать. А то, что осталось, мы отправляем нуждающимся там в
Донбасс.
Глубинку, в Донбасс, да. Там куда-то.
Ну, другие храмы, другие приходы,
да.
Которые нуждаются.
Да.
Они нам тоже просят, например, оставлять посуду. Очень многие приносят там какие-то тарелки, вилки, ложки, что дома не нужно. Как правило, скапливается в течение жизни много ненужного.
Я придумала, вот. Куда я принесу чашки.
Лучше всего в чат нам скидывать. Сюда принести с чашками сложно, а в чате там достаточно быстро. Ну, надо сказать, что... Все удивляются. Ну, у меня тоже был такой опыт, я какую-то вещь скинул туда, и буквально через минуту у меня уже было 3 запроса на то, чтобы я отдал эту вещь, и люди удивляются, как же так происходит. Ты хочешь отдать вещь, которая у тебя лежит давно, и она тебе не нужна, или кто-то хочет отдать, но тебе это как раз было нужно.
Сегодня на «Волнах Радио Вера» мы рассказываем вам о московском храме князя Владимира в Новогиреево. Его прихожане, помимо богослужений, участвуют во множестве кружков и секций. Это и воскресная школа, и хор, и театральная студия. По понедельникам и четвергам проходят занятия судомодельного кружка. Первоклассники и ребята постарше строят корабли под руководством Александра Сергеевича Развязного. А так как я тоже неравнодушна к кораблям, то позвонила преподавателю и напросилась в гости. В небольшой комнате на полках стоят разные корабли, готовые и только начатые, большие метры длиной и крошечные с ладошку. У стены гора сплющенных картонных коробок.
А возьмите в руки.
Ой, какой он легкий. Легкий такой кораблик с парусами.
Делал мальчик, но он уже взрослый. Говорит, оставлю тебе. И вот я показываю. Но он делал... О, уже посмотрели, из чего он сделан.
Я посмотрела, да, на донышке. Это картон. Картонные коробки превращаются.
А потом картоночка обклеивается.
И уже становится такой красивый кораблик. Сейчас заготовка.
Обклеивается. Да. Вот обклеено.
Тут еще шлюпка, да, запасная лежит?
А как же.
Какой век кораблик получается?
Это из... Открыватели Америки. Делаю все по чертежу. Сейчас чертежи покажу. Их всего было 3 корабля.
Которые плыли в Америку?
Да. Санта-Мария, Пинта и... Забыл уже название их.
Это Санта-Мария?
Это Пинта.
Это Пинта. Как раз все строят Пинту. А почему? Она проще?
Не знаю. Или... Им нравится.
Им нравится Пинта.
Да.
Расскажите об устройстве этого корабля. Что здесь мы видим? Ну, паруса, да? Понятно. Лодка, спасательная шлюпка. Что еще?
Ну, здесь ничего такого нет. Но в основном они смотрят на чертежи и по чертежам делают. Вот есть шлюпка? Есть. Есть люк для... грузов, для трюмной. Он здесь тоже. Есть лестница? Есть лестница.
Угу. А руль?
А руль, он там внутри стоит у них.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, почему начинаю делать с этих картонных, чтобы поставить ручки на место? Да. Вот он сейчас делает уже большой.
Да, начинаем вот с такого маленького. У нас даже фотографии есть вот такого маленького.
Тебя как зовут? Давай
знакомиться. Артём.
Сколько тебе лет, Артём?
8.
С вот такого кораблика начинал?
Да.
А давно это было?
Ну, год назад.
То есть за год ты сделал корабль, и сейчас начал другой?
Да. Ну, он большой, красивый.
Ну, ты его поставь сюда, поставь.
Бери, поставь его.
Мы уже ходили на соревнования, получили награду, нам 2-е место дали. По району, да, или по городу? Районные, районные.
Этот корабль, ну, где разные переговоры с мэрами, президентами разными.
На Черном море стоит в Сочи. Прогулки, переговоры, вот как раз на нем.
Корабль Артема наполовину готов. Он надеется закончить его к весне. Вместе с ним разглядываем чертеж судна.
Сначала мы делали вот такую заготовку.
Как это называется? Это называется...
Это у нас корпусом.
Корпус, да, сам?
Мы, вот.
А из чего он?
Он из смолы. Делаем сначала, ну, вот на такой деревянной остановке. Ну, вы поняли меня.
На деревянной основе.
Да. Угу. И там делали, ну, заливали все смолой. Потом это засыхало. И надо было 3 слоя таких. Они были просто очень тонкие. Потом мы начали делать вот такую, уже вторую часть. Начали делать корабля. Это верхушка, где корабль сидит. Вот тут будут переговоры вестись разные.
Палуба называется, наверное.
Ну, да, палуба.
Здесь разные комнаты.
Да.
Так.
Ну, потом мы начали делать крышу.
А из чего крыша?
Из пластмассы.
А как ты делал вот эти пластмассовые перегородки? Все-все эти, как ты делал?
Это надо было все вырезать. Готово, я только их клею.
Ты их склеил?
Ну, я помогал ему делать.
То есть тебе еще...
тепло покрасим. Потому что нам красить здесь негде. Мы уходим туда, на территорию храма, там красим.
На улице красить?
Да, на улице.
Тут будет еще... надстраиваться. Мы еще... Так, что тут еще надо?
Смотришь на чертеж.
Спасательную лодку, да. Потом еще надо будет, ну, спасательные плоты тоже же доделать. Чтобы, ну, когда корабль тонул, чтобы можно было их, ну, как выбрасывать, они раздуваются тогда. И... вот столики такие с стульчиками.
А почему выбрал именно этот корабль?
Ну, потому что он мне понравился.
Корабельный кружок работает при храме больше 4 лет. Его руководитель Александр Сергеевич занимается с детьми еще дольше. В доказательство он протягивает мне пожелтевшее от времени удостоверение с записью о том, что в 1962 году пионер Развязнов принял участие в первенстве СССР по судомодельному спорту.
Всесоюзное добровольное общество содействия армии, авиации, флоту, ДОСААФ, 27-й морской клуб, классификационный билет морского моделиста, то есть это удостоверение, да?
Да, настоящее.
1962 год. Так, результаты. Московское городское соревнование морских моделистов. Первое место. А с каким выступали вы кораблем?
С яхты.
Это было первое соревнование ваше?
Да. А вот запись присвоен первый спортивный разряд.
По морскому моделизму. 1962 год.
Когда учился в школе, пионерская организация, вожатая подошла. Мне надо послать ребят на учебу. Раньше был пионер-инструктор. Учиться. А потом будешь у нас в школе вести кружок. Вот и все. Это был Пролетарский район города Москвы. Автозаводская. Но мы втроем ездили.
С друзьями?
Ну, три.
Три пионера.
Да.
Их отправили, втроем ездили.
Втроем ездили. Втроем начали вести кружок. А потом после 7 класса один ушел из школы, пошел в техникум. Потом второй ушел. Я доучился до 9 класса, тоже ушел. Там как раз был переход на 11-летку, а меня родители в 5 классе из-за зрения оставили на 2-й год. И все друзья закончили школу, вышли. Я остался, к отцу прихожу, все, я ухожу. Я пошел работать слесарем на ЗИЛ. И после армии закончил вечернее, меня как раз пригласили во дворец. Человек, который там вел кружок, он уже...
Кружок по судомоделированию?
Да. Ну, то я согласился, и так и пошло.
Александр Сергеевич с гордостью снимает с полки серую и вытянутую, как торпеда, подводную лодку. В длину она, наверное, 30 или 40 сантиметров.
Это делали давно, когда я только начинал.
Ученики, да, ваши?
Да. И вот с ними сделали эту подводную лодку на городских соревнованиях, на московских, всегда занимала 1-е место. И вот эта вот как раз подводная лодка такого типа в Карибском море, их было 3 таких лодки.
В Карибском кризисе участвовала?
Да.
Есть название вот этой подлодки?
Это не название, а 641-й проект. Этой лодки. Здесь одна хитрость. Взято дерево. Только с этим деревом подводные лодки хорошо ходят.
А что это за дерево?
Обычное льха. Сделано. И вот обратите внимание. Высверлена часть и залита свинцом.
Она достаточно тяжелая.
Ее в воду ставишь, она вот так вот стоит.
А как же погружает, чтобы она...
А вот за счет вот этих вот рулей.
Такие как бы лопасти, да?
И настоящие тоже так же, за счет этих рулей. На скорости она уходит под воду. Ну, я беру домой и дома испытываю. В ванной все.
И руководитель кружка, и его ученик Артем с нетерпением ждут тепла, когда Большой Перовский пруд, что рядом с Владимирским храмом, оттает, и они будут проводить испытания кораблей.
Я сначала увлекался легом, потом начал увлекаться кораблями, да.
Ты здесь был, на пруду?
Да, это был на пруду. Там было очень много кораблей, и я уже начал увлекаться тогда. В будущем я, наверное, буду, ну, строить, да, корабли.
Теплое чувство к моделированию испытывает и настоятель храма, отец Алексей.
Мне бы очень хотелось, чтобы при нашем храме состоялась настоящая морская школа, ну или, может быть, парусная школа, потому что это одновременно и спорт, и искусство, и творчество, и узнавание технологий, и ремесла, такое многогранное занятие. В свое время мне очень оно помогло в становлении, в личностном.
Вы занимались в кружке?
Нет, ну, это я этим занимался самостоятельно дома.
Что вы делали?
Модели кораблей. И потом, я, когда стал чуть постарше, я увлекся тоже и парусным спортом. Но я не был спортсменом, то есть я профессионально никогда этим не занимался. Это было просто такое некоторое увлечение.
Не возникает желание прийти на кружок? Может быть, попробовать что-то вспомнить?
Хорошо. Я захожу и смотрю, как дети занимаются. Это очень кропотливая работа, которая требует много времени. Сделать модель – это не час, не два, это много времени. Настоящие копии делаются иногда годами. Поэтому, конечно, это реально невозможно. Но я радуюсь, что есть дети, которым это нравится. Потому что, действительно, это очень развивает. Знаете, у нас, мы сейчас привыкли, что дети больше в планшет или в телефон играют. Угу. Такой явный перекос есть, зависимость даже от гаджетов. А тут альтернатива. Действительно, человек смотрит, чувствует это своими руками, делает, учится работать. Даже если он не сделает выдающихся моделей, он получает определенные навыки такого труда, рукоделия, которые ему приносят радость.
Перовский пруд рядом с храмом,
да,
там
нас
запускают ребята.
Мы регулярно проводим судомодельные соревнования совместно с Федерацией судомодельного спорта Москвы. И два раза в год на пруду это уже профессиональные судомоделисты. Это не дети могут запустить свои модели, но это соревнования профессиональных судомоделистов. Дважды в год, уже сложилась традиция, мы проводим соревнования. Приезжают судомоделисты даже из других регионов, не только из Москвы. В воскресенье обычно после Божественной литургии, там часов 11.
Это май?
Это бывает осенью и летом. В начале лета и осенью бывает. Мы построили три лодки. «Оптимист», так называется класс. Первая, самая маленькая яхта парусная для детей, для обучения детей.
Какого она размера?
2 метра с небольшим.
С парусом?
Это я про длину лодки, ну и высота паруса, может быть, 2 метра. Там. Я точно размеров не помню, но это такая небольшая лодочка, вот, но на которой можно осваивать управление парусом. Вот и действительно, у нас мы построили 3 таких лодки, они были спущены на воду. И на одном из наших фестивалей было несколько людей, которые умеют управлять парусами, которые ходили на пруду под парусом.
Я знаю, даже вы были.
Да, вот в одной из лодки, да.
Управляли вы.
Да. Дул легкий ветер, вполне пригодный для того, чтобы ходить по всему пруду. Она ходит. Это хорошая лодка. На такой лодке соревнования проводятся среди детей. Есть федерация парусного спорта. И вот первый класс парусной лодки – это «Оптимист», на котором проходят детские соревнования. Но пока это, будем считать, такой мечтой нашей, не реализовавшимся планом. Ну, я думаю, он реализуется. А главное, нужен человек, который бы захотел заниматься, умел бы и захотел бы заниматься с детьми вот этим. Вот если вдруг, может быть, из наших радиослушателей найдется человек, который не очень далеко живет от Перова, который умеет и хотел бы заниматься с детьми парусным спортом, я думаю, мы были бы очень благодарны.
Места и люди.